Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. И в этом часе «Светлого вечера», напомню, с нами в студии священник Павел Островский, клирик Успенского храма города Красногорска. Мы говорим о такой проблеме, как разговор о вере с неверующими, близкими или неблизкими. В связи с тем, что вот в ближайший понедельник, 18 числа, в 7 вечера в магазине «Библиоглобус» пройдет презентация книги с таким названием «Не верю. Дискуссия о Боге». Книга, которая состоит из 15 бесед из программы «Не верю на Спасе», беседы, ставшие текстами, отредактированные, вот, переведенные из письменной речи, из устной речи в письменную стенограмму, и участники этих бесед на канале и в этой книге, отец Павел Островский, который вот часто как раз с неверующими о вере беседует. И мы так балансируем в нашем разговоре сейчас на, как бы на грани разговора, с одной стороны, о программе, о публичном дискурсе с неверующими, диспуте, с другой стороны, с близкими родственниками, друзьями, просто разговор о вере. И вот я как раз хотел сейчас к этой, может быть, второй части обратиться, потому что я действительно нередко думаю, как и многие верующие, оказываюсь в ситуации, когда ты приходишь там в гости, и там есть люди, которые не веришь, неверующие, но им интересно поговорить о вере. Они даже ждут в каком-то смысле, что вот сейчас вот придет человек, и я его спрошу. Со мной даже жена иногда не хочет в гости идти, потому что я сейчас знаю, ты придешь, и там тебя оккупируют, ты будешь, значит, полтора часа с ними спорить, причем не по моему зачину. Вот. Но при этом часто вот этот вот условный там неверующий, который ты в гостях встречаешь, человек хочет поговорить, хотя, как я замечаю, поговорить не с целью как-то вот припасть к источнику знаний, ну, какой там из меня источник знаний, а скорее наоборот, услышать какие-то ответы, понять, а, ну, это мне не близко, и еще более утвердиться в своем как бы неверии. А, ну тогда у меня все окей, вот это мне объяснили, мне это я не принимаю, и иду дальше. И вот в этой связи я вижу, как правило, две таких вот, если угодно, апологетических стратегии разговора. Первое – это раз человек в Бога не верит, о Боге ему, в общем-то, не говорить. Говорить ему там о радости, о, не знаю, красоте богослужения, о смысле жизни, о там, приобщении к духовному, о незримом и так далее. Как-то чтобы, или там даже, может быть, конкретнее, там, о радости общения со священниками, с духовниками, в монастыре с монахами, вот нечто такое абсолютно понятное. С другой стороны, вторая стратегия, что ты либо о Боге говоришь, либо тогда не о Боге. Как можно говорить о вере, не упомянув того, в кого ты веришь? Ведь в этом весь, как бы, весь смысл и центральная идея. И я понимаю, что два эти пути – это не либо-либо, это акценты, тот или иной акцент. Но вот вы, вам какая стратегия, так скажем, окажется более верной, более продуктивной?
На самом деле, мне кажется, надо поступать просто, во-первых, по совести. Это самая, мне кажется, правильная стратегия. Исходя, я говорю, вот совесть и принцип «не навреди». Люди разные. В некоторых случаях, даже когда у человека есть большой интерес, но, предположим, уже немножечко он выпил, уже вообще не надо даже говорить. А бывает как раз в этот момент, он даже прямо уже и в церковь готов идти, но он уже выпил. Все очень по-разному. И мы, самое главное, находимся тоже в разном состоянии. Это тоже нужно учитывать. Бывает так, что человек уже прямо готов слушать о Боге, но ты в этот момент не готов говорить о нем. Ты даже знаешь, как говорить, но ты внутренне, ты можешь быть уставший, ты можешь быть раздраженный и тому подобное. То есть я сейчас скажу какие-то правильные слова, но это будет форма, а внутри не будет никакой любви. И здесь, мне кажется, надо будет просто быть максимально честным перед самим собой и перед человеком. Это как минимум не навредит. И если, когда я общаюсь с человеком, вижу, что ему не очень интересно, а он хочет, как правильно ты сказал, убедиться в том, что он прав, что Бога нет, то, может быть, ему прям так честно сказать. Знаешь, для меня это очень важные вопросы, да? Возможно, ты просто хочешь убедиться в том, что ты прав и что Бога нет. Я так не хочу над этим разговаривать. Для меня это очень-очень важно, да? Если тебе правда интересно, если ты именно заинтересован, давай мы с тобой отдельно встретимся, пройдемся по улице, да, где-нибудь в лесу, в парке, погуляем, поговорим. Возможно, я тебе не смогу ни в чем не убедить, не ответить правильно на твои вопросы. У меня вот есть, может, какой-нибудь знакомый священнослужитель или богослов, с ним поговоришь. Это же вопросы жизни и смерти. Да, потому что если есть вечная жизнь, то наверняка хорошо было бы знать, ну, так более-менее так, так скажем, серьезно получить ответ на эти вопросы, чем просто даже от родственника, которого ты хорошо знаешь и доверяешь. А вот, вот эти вещи, мне кажется, вот в плане честности, они самые важные. Потому что иногда, знаете, как бывает, в разговоре люди тебя спрашивают какие-то такие, ну, задают тебе такие вопросы, на которые я понимаю, что я знаю правильный ответ, но это будет фальшь, потому что я это знаю только в теории, а на практике я этого не знаю. А люди, когда как раз они очень если внимательно слушают, они это начинают чувствовать. Они вдруг чувствуют, что вроде ответ-то и хороший, но что-то здесь не то. А нечистая сила, а я верю, что она присутствует, она, конечно, за это обязательно зацепится и, как сказать, как говорят молодежь, не зайдет. И семечко не прорастет уже. Поэтому нужно быть максимально честным. Да? И человеку говорит: ты думаешь, я никогда не сомневался? Думаешь, я никогда не был в таком положении, как ты? Был, и, может быть, даже гораздо хуже. Но рассказать просто о себе, да, что вот у меня были какие-то такие события, они меня заставили о многом задуматься, да, и несмотря на то, что мне ничего не хотелось изучать и так далее, но вот в итоге я пришел к тому-тому-то, вот мой путь, он такой. Это, наверное, мне кажется, самая лучшая стратегия – просто о себе рассказать. Вот, а у тебя как это будет? Да, пожелать всячески добра человеку. Я очень желаю, что у тебя все было хорошо, да, чтобы ты как-то, может, пришел к этому сам. Вот. Но я не хочу тебе ничего навязывать. Ну, как-то вот хотя бы не начинать войну.
Но есть еще другая, как бы, сфера деятельности, если можно так выразиться, для людей верующих и церковных. Нередко приходится выступать в роли таких, как бы, посредников информационных, потому что многие люди, которые в храм еще не пришли, но их как-то вот интуитивно тянет к дверям храма, они либо стесняются подходить с вопросами к священнику, либо священнику некогда, у него там достаточно много и треп, и постоянных прихожан, которые вокруг него вьются. Они не могут пробиться, они стесняются пробиться к облаченному саном человеку, и они со своими вопросами обращаются к тем знакомым, про которых они знают, что вот эти люди давно ходят в храм, они как бы верующие, точно верующие, и вот эти вопросы приходится на них отвечать нам, хотя мы, в общем-то, совершенно не уполномочены. Где тот барьер, который нельзя переступить? Когда ты можешь человеку послужить этим мостиком, а когда нужно уже замолчать и сказать: давай уже иди вот к такому-то батюшке, и все вопросы туда?
Мне кажется, что сегодня мы живем в чудесное время в плане просвещения, в том смысле, что когда человек такие вопросы задает, то можно воспользоваться поисковиком в интернете, нам, в первую очередь, да, найти, может, грамотные видеолекции, хорошо записанные, качественные, да, и дать человеку просто посмотреть и послушать. Сказать: знаешь, я не силен в богословии, а даже те вопросы, которые, ответ на которых я знаю, я, может быть, не смогу рассказать так просто и так понятно, как можем это сделать, например, там, отец Олег Стеняев, или там отец Павел Великанов, или Василий Ильич Осипов, или отец Даниил Сысоев. Множество видеолекций есть. Пожалуйста, посмотри, ты получишь подробнейший обстоятельный ответ, возможно, тебя даже это еще больше заинтересует, и дальше и остальные лекции посмотришь. Именно подходя с уважением к человеку, объяснять ему, что я как раз не хочу отброситься и на твой вопрос, как мне сесть на пост, надо сказать: на, вот твоя табуретка слева, на нее садись, да, и все отлично, просидишь весь пост. Вот есть правильное понимание поста, вот, пожалуйста, вот видеолекция, найди свободную минутку, да, там где-нибудь вечерком, да, и посмотри, тебе это понравится. Если человека правда интересуется, и вы говорите, он именно ищет путь к Богу, просто ему он стесняется священника, это уважительно, это понятно, да, это можно понять, и надо это уважать, да, такого, ну, может быть, страх определенный. Уважать хотя бы только по той причине, что мы сами этот страх еще и создали, да, вот. вот таким способом можно поступать. Если есть знакомый священнослужитель, то можно, и с ним хорошие отношения, можно сказать, давай я твой вопрос сам передрессую священнослужителю и запишу ответ, предположим, на, там, на аудио, а потом тебе дам, или даже на видео, а потом тебе покажу. Это человеку было бы очень приятно, по той причине, что он бы видел, что мы реально за него переживаем. Потому что дело не только в ответе, а дело еще и в неких последствиях. Бывает, человек у нас что-то спросил, мы ответили и дальше занялись своим делом. И этим самым показали, что нас глобально не интересует жизнь этого человека. А когда мы готовы именно поучаствовать, то это на самом деле очень людям импонирует. Они видят, ну как бы их это очень располагает. Это будет очень большим подспорьем в ответе, потому что, опять же, эта форма наполняется реальной любовью. Делать так совсем у нас, конечно, не получится, но это хотя бы касается близких родственников. В конце концов, это же правда, это такая очень болезненная тема, но жене, которая воцерковилась, а муж не воцерковился, могу посоветовать, например, такое самое простое: корми его еще вкуснее, да, пили его еще меньше, вот, внимательно слушай его рассказы про футбол и тому подобное, вот, и говори, ты знаешь, вот пока я тебя вот раньше не слушала, да, я не знала, какой ты интересный, но вот благодаря вот Богу я наконец-то поняла, насколько это хорошо быть замужем, какой ты интересный, многогранный человек, он думает, ну ничего себе, вот это да, никогда не подумал, что церковь может так изменить, ну мою жену никогда не думал, что она изменится, но церковь изменила, пойду посмотрю. Но, представляете, какой-то подвиг, да? Это же ради мужа нужно сделать.
Но на самом деле, если уж брать пример семейной жизни, иногда у нас бывают такие уроки, когда наши неверующие близкие в критических ситуациях ведут себя как хрустальные христиане, в отличие от нас, грешных, которые удивительно нестойки в этом смысле.
Это поразительно, кстати, вот, потому что, ну, во-первых, это очень часто встречается, но что еще интереснее, что сами христиане зачастую, вот когда они даже вроде знают, как поступить, они начинают все это еще оправдывать свое состояние. То есть человек неверующий, он говорит, ну ведь так надо поступать. И он тут говорит с такой убежденностью, с такой верой, что вот так надо. Хотя даже не знает, как это объяснить. Но верующий, который уже 100 раз читал, что именно так нужно поступить, находит множество оправданий, почему это не надо делать. Это, конечно, это поразительно.
Так что, в общем, наверное, от них тоже можно чему-то поучиться.
Безусловно. Да более того, вот это отделять зерна от плевел, да, о чем говорил в свое время Христос в притче, оно на самом деле в проповеди должно использоваться постоянно. То есть, когда мы общаемся с человеком, если мы видим в нем хоть что-то доброе, за это нужно обязательно похвалить. Причем похвалить искренне, не с какой-то такой, знаете, тактической целью, чтобы я его похвалил, он расположится, а потом я ему понапихаю богословие, да, что он уверовал в Бога. Нет, именно поддержать его в этом, еще и поучаствовать в этом деле.
Тут еще напрашивается такой вопрос. Бывает материалист по вот своего внутреннему мироощущению человек хороший во всех отношениях, и вы чувствуете, что он уважительно относится к вашей религиозности. И в то же время среди близких вам людей верующих и церковных вы встречаете очень часто людей, не уважающих убеждения других. То есть получается, что как бы чистый материалист, уважительно относящийся к убеждениям другого человека, ближе к истине, чем такой вот оголтело навязывающий свою религиозность всем и каждому.
Ну, это очень сложный вопрос, потому что мы сталкиваемся с таким понятием, как духовность и нравственность. То есть, в принципе, материалист, атеист, может быть очень нравственным человеком, да, при этом не имея никаких духовных основ и полностью отрицая вообще всякую возможность духовности и духовной жизни. При этом бывает человек, который как раз признает духовную жизнь и ведет духовную жизнь, и правда искренне молится, и потом искренне кается, просит Бога прощения за свое жестокосердие, за свою безнравственность и тому подобное. Но при этом, правда, в плане нравственности, какие-то такие вот, в том числе и внешних проявлений, очень-очень даже некрасиво себя ведет. Кто будет ближе к Богу? Да, тот, кто был очень нравственным, но абсолютно бездуховным, да, или тот, кто был все-таки духовным, но абсолютно безнравственным. Ну, безнравственным в том смысле не то, что он там убивал, воровал, но, так сказать, знаете, бывает человек такой, который раздражается на всех сразу, да, несдержанный, такой беспринципный и тому подобное. Я не берусь за это отвечать, потому что, опять же, за Господа Бога. Но очевидно, что просто нам не нужно смешивать одно, нужно быть и духовным, и нравственным. Так скажем, не надо здесь... То есть мы должны стремиться к совершенству. Вот. И поэтому человек, который нравственный, но бездуховный, не нужно говорить, что вот он же хороший человек. Да все хорошие, как будто духовный, безнравственный, плохой человек. Все хорошие, просто надо с человеком говорить то, что, ну, вот ты нравственный, ты молодец, вот в этом ты помогаешь людям, это замечательно, это хорошо, да, но вопросы с Богом, как здесь быть-то? Если бы никаких проявлений не было, ну, это одно. Почему тебе это неинтересно? Об этом можно разговаривать хотя бы. Но мы опять возвращаемся, как, впрочем, в программе «Не верю», это многократно было, к самому началу. Это вопрос интереса. Это вопрос интереса, который, ну ты можешь пытаться только возбуждать, если его нету. Но это делать, сразу скажу, очень сложно. В этот момент ты себя ощущаешь, как будто идешь по пустыне без воды. Будет оазис, не будет, не знаешь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Павел Островский, клирик Успенского храма города Красногорска, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Вот как раз вы снова вернулись к этой теме, есть ли у человека интерес к вере. И действительно, мы сегодня часто в нашей беседе, имею в виду, обращаемся к некому образу неверующего, как человека индифферентного к вопросам религиозности, человека поэтому не читавшего каких-то книг, и мы это не ставим в упрек, мы просто это констатируем, ну, человек... То есть я тоже до какого-то времени был абсолютно к этим вопросам индифферентен. Вот есть там некая стратегия разговора с этим человеком, но бывают как раз-таки другой случай, когда человек не то чтобы индифферентен, а когда человек и вправду очень много знает. И на программе «Не верю» такие бывают, но еще больше таких бывает в жизни. Человек читал Евангелие. У него есть любимые эпизоды из Евангелия, которые его поражают своей красотой или нравственной какой-то чистотой. Он изучал философию. Он читал религиозных философов, он знает их аргументацию. Он прекрасно себе представляет, почему верующим важна вера. Но сам не верит. Вот нет в нем этого. Все знаю, все понимаю, он готов поддержать разговор. Но ему лично, он говорит, в жизни это не надо. И предположим, если в какой-то ситуации у нас есть повод или необходимость с таким человеком говорить, дискутировать, ну и, скажем так, в кавычках, убеждать, то как быть? Вот как с таким опытом вы сталкиваетесь?
Ну, это здесь есть некое противоречие. Потому что, в принципе, человек, который много что прочитал, то, во-первых, возникает вопрос, зачем он все это прочитал, да, с какой целью?
Если
он,
ну, правда... доктор философских наук, например.
Ну, это замечательно. Это для меня это вообще ничего не значит, абсолютно.
Нет, да? Я имею в виду, что он просто много книжек читал,
да,
в том числе,
да,
и эти.
То есть бывает, что человек просто читает из некого такого, ну, чтобы просто знать, да, но не ради поиска истины. Все-таки это большая разница. Если человек читал Евангелие с целью найти какую-то человеческую мудрость, ну, в принципе, можно прочитать и в этом, ради человеческой мудрости можно и Веды читать, и Коран читать, и египетские религиозные тексты, а там тоже много человеческой мудрости. Принципиальная мысль, которая дается у нас в Евангелии, да, да вообще весь Новый Завет, это то, что Христос воскрес. И ты никуда от этого не отойдешь. Сам Христос называет себя камнем преткновения. Поэтому в том числе неважно, доктор ты философских наук, технических, или ты просто последний дворник. Какая разница? Христос в итоге воскрес или не воскрес? Если воскрес, это все меняет. А если не воскрес, значит, весь Новый Завет – обман. Кстати, очень удачно обман, потому что смотрите, как они весь мир, да, обманули. Да, весь мир поменялся из-за этого. Мы не должны, так скажем, ничего усложнять. Наоборот, если мы хотим найти правильный ответ, нужно упрощать. Помнится, по-моему, отец Михаил Потокин был в программе «Не верю»,
да.
И он замечательно сказал мысль, мне она очень понравилась, когда он говорил про физику, а он физик, ученый, он говорил то, что правильные ответы обычно красивые. А я бы сказал,
правильная,
что...
формула, да, в физике, да, они такие решения некрасивые, помимо всего прочего, еще и красивые.
А я бы сказал, что они еще, вот там есть какая-то простота, то есть простота тоже красивая. Да, вот сложность, сложные какие-то вещи, они бывают, ну, они сложные, они, может, поражают свою сложностью, но это, скажем, вот поражать и красота – это все-таки разные вещи, да? Так вот, Бог прост, это очень важно, да, и Бог никогда нам ничего сложного не давал. Как, впрочем, собственно, и родители для своих детей, они очень простые. Родители не хотят со своей стороны усложнять что-то, родители все как раз упрощают. Да, они хотят детям, чтобы, вот смотри, вот ты вот сделай так-то, так-то, у тебя будет так-то, так-то и так-то, мы тебя любим, все. То есть, ну, это нужно быть каким-то безумным родителем, чтобы ребёнку какие-то задачи давать, такие вот в плане воспитательные, и усложнять все.
Я тогда с другой стороны немножко зайду к этому вопросу. Мне он кажется важным, причем опять-таки важно просто в повседневном опыте наших разговоров с разными людьми, в том числе там близкими, друзьями. Вот когда человек индифферентен или просто он чего-то не знает, у нас есть, там, у меня, допустим, как у человека, включенного в какую-то дискуссию на кухне, например, есть некий набор, некое поле для деятельности. Я могу про это рассказать, про это своим опытом поделиться, там, рассказать, что такое таинство, почему не таинство, там, зачем мы, не знаю, причащаемся, зачем мы молимся, что дает пост, почему там святые такие умные и так далее. То есть, есть что рассказывать. Как минимум, просто рассказывать. Какую-то литературу какая-то есть по предмету. А когда человек всю эту литературу уже прочитал, допустим, и, в принципе, повторюсь, он готов даже о вере поговорить, но ему лично это не нужно. Вот в этой ситуации какая у меня может быть, опять-таки, не знаю, модель поведения? Сказать, что, ну, все, вот дальше я не могу. Дальше уже только Бог сам вообще.
Мы, Костя, даже сначала не можем. Мы не дальше не можем, не сначала не можем. Все равно все упирается, конечно, в благодать Божию.
То есть это будет не капитуляция, а может быть даже правильная стратегия, если угодно.
Мы просто всегда должны исходить с принципа вот такого врачебного «не навреди». Если мы видим, что наш разговор начинает набирать обороты в плане раздражения, и мы уже начинаем раздражаться, то надо в любом случае уже разговор закрывать. Независимо от того, как там, куда он, в какую сторону идёт.
Если без раздражения?
Если без раздражения, если мы видим, что человек начинает скучать, или если мы видим, что человек уже разговаривает с нами просто ради разговора, то есть мы видим, что плодов явно никаких нету. То есть сам факт, что мы просто продолжаем, как бы, ну, мы как бы сели на эту крючок этого человека, он просто нас, знаете, так возит, да, по луже, тогда нужно останавливать. И если мы вдруг чувствуем некое свою, правда, беспомощность, она говорит, знаешь, как бы, давай на этом остановимся. Да, я чувствую, что наш разговор теряет всякий смысл. Я просто хотел бы заметить, что, несмотря на прочитанное большое количество книг, есть люди, которые тоже прочитали большое количество книг, и верующие, да, и просто можно ориентироваться и на их, в том числе, опыт. Например, апостол Павел, который был очень образован, прямо говорил, что знание надмевает. Когда ты много чего знаешь, то ты, ну, как бы у тебя вполне логично, естественно, может появиться такое осознание, что я все знаю. Но в жизни это неприменимо. То есть человек, который доктор философских наук, да, в браке с женой будет так же на него орать, как и последний дворник. Да, просто по той причине, что когда жена его будет пилить, тебя не спасет твои все знания, просто потому что здесь уже жизнь, она по-другому устроена. И в этом плане человек, который прочитал огромное количество литературы по поводу брака, да, ему все равно, ну, возьмем какую-нибудь девушку, да, да, вот она прочитала много литературы про брак. Вот она познакомилась с молодым человеком. Ей все равно, когда сделать предложение, придется сделать очень простой выбор, да или нет. Если начнет ставить многочисленные условия, вот если ты будешь такой, 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 такой-то, а при этих условиях такой, 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 такой-то, вот чем больше она будет усложнять, тем дальше она будет от брака. Скорее всего, молодой человек потом подумает, ну, зачем мне это надо? Все упирается в да и нет. Да, в итоге ты хочешь рискнуть и пойти, да, и прожить с этим человеком жизнь, или ты не рискуешь. Соответственно, с человеком, который так много знает, все упирается на самом деле в риск. Зачастую за этими знаниями, такими многочисленными, скрывается банальная трусость. Боязнь сделать просто ответственный шаг, да, попробовать. В конце концов, кто мешает этому человеку, который так много всего изучил и узнал, да, попробовать там молиться.
Но опять-таки, вот, когда я говорю, что я там могу что-то рассказывать, там, зачем, и делиться опытом, зачем я молюсь, зачем я пощусь, зачем я хожу в церковь, когда я говорю, что мне просто есть что рассказывать, я не имею в виду, что я там такой весь из себя умный, который готов всех просветить. Я имею в виду, что вот я себя все в той же ситуации вижу, когда я пришел в гости, и там есть человек, который: «О, слушай, ты, кстати, верующий, а вот скажи мне». Ты должен что-то ему отвечать.
Нет, если... не должен.
Нет, ну, как бы, не должен, конечно, никто никому ничего не должен, но если к этому располагает правильно. Некий разговор, если не есть доброжелательность.
Надо. Я вам прямо скажу, что это проблема, наверное, смартфонов. Да? Раньше, когда не было телефонов, ты ушел гулять, и никто тебя не знает, там, но только на второй-третий день будут беспокоиться. Сегодня получилось так, что если нам звонят, то как бы ты должен взять трубку? Помните, как раньше, да, тебе звонят, это ты раз трубку взял и сбросил. Ну, как бы это считалось неприличным, да, но можно было просто не взять. И никто не знает, дома ты, не дома и так далее. А смартфон всегда рядом. И поэтому, если ты не берешь трубку, то это уже какое-то неуважение. Отсюда появилось следующее, что если тебя спросили, ты должен ответить. Не должен, Кость, не должен. Даже Христос на многие вопросы, которые мы прямо задавали, не отвечал.
Ну, а на какие-то отвечал?
Ну, на какие-то отвечал. Христос исходил из следующего. Будет польза от ответа или не будет польза от ответа? Иногда он отвечал прямо, иногда отвечал притчами, иногда обличал в ответ, а иногда просто не отвечал.
Нет, это понятно. Я как раз-таки в данном случае исходил из того, что вот есть благожелательный человек, ему интересно, хочет спросить. И в данном случае как бы уйти от ответа и сказать, знаете, я сейчас не буду об этом говорить. Это тоже ответ, это тоже форма.
Если он благожелательный, если он правда...
Без комментариев тоже комментарий.
Да. Совершенно верно. Но если он благожелательный, если он спрашивает это не ради того, что просто, ну, всегда, знаете, под религию хорошо и водку пить, да? Вот. Это не ради это, скажем, настойки и так
Нет,
далее.
Нет, я воображаю себя совершенно благородного вопрошающего.
Тогда, конечно,
а можно есть... немножко усложнить
Нужно.
Вводные? Я хочу привести пример вполне жизненный из времен как раз вот моего неофитства, поскольку оно пришлось на 80-е годы, где был чрезвычайно острый информационный голод у вновь обращенных, поэтому все как-то группировались, искали друг друга, храмов было мало, в общем, все мы были на виду, и для того, чтобы обмениваться какой-то литературой, для того, очень хотелось поговорить. И в нашей вот этой неофитской компании затесался один взрослый человек, ну, просто родственника одних наших друзей. Он был гораздо старше нас, гораздо образованнее, и на нашу беду он постоянно встревал в наши беседы. И вот пока он не встревал, нам было очень хорошо и комфортно. Как только он встревал, сразу становилось очень тяжело, потому что он был убежденным материалистом, ну, вот считавшим, что религия – это позитивно, с точки зрения социума, но вот все-таки там как бы для него это не очень важно. И каждый раз он нам все портил, и мы ужасно расстраивались. Но избегать его мы как-то не догадались. Спустя какое-то время он попросил нас взять его вместе с собой в церковь, просто ну, посмотреть на службу, посмотреть на росписи. Вот иногда начал на праздники с нами ходить. И продолжал нас мучить этими разговорами. Но прошло где-то полгода таких мучений взаимных, и мы обнаружили, что у него крест нательный. Мы спросили аккуратно, оказалось, что он уже поисповедовался, причастился, и вообще он как бы что-то внутри у него произошло. Этот человек впоследствии стал церковным художником, он очень многие храмы московские украсил мозаиками, и, в общем, вся вторая половина его жизни прошла под вот, сводами храма. Мы могли бы от него убежать, нам очень хотелось. И, в общем-то, нас никто не уполномочивал с ним разговаривать, и не готовы мы были к этому. Но я сейчас думаю, что если мы убежали бы от этого общения, может быть, мы были бы неправы.
Так как раз не нужно убегать от общения, когда человеку интересно. Плохо – это когда человек просто специально провоцирует, но не интересуется. Здесь мы сталкиваемся с отсутствием доброжелательности у православных христиан, что когда, в принципе, кто-то с нами прямо вот сразу не согласился и не расплакался от наших правильных ответов, от восторга, да, то мы уже начинаем, так скажем, раздражаться. В принципе, подобное встречалось и во времена Христа. Христос, когда общался с мытарями и грешниками, люди вокруг роптали. Когда Христос детей привечал, дети мешали слушать, а он говорит, не мешай детям приходить ко мне. В этом плане это все то же самое и сегодня. И не случайно, говорю, апостол Павел, он говорит, умоляю вас, братья, будьте да, дружелюбны, да, и относиться нужно ко всем с миром. Он прямо говорит, мир да владычит в сердцах ваших. Мы должны этот мир желать людям, да. Изначально он должен, ну, ведь что такое мир да владычествует? То есть он должен господствовать, да, мы должны полностью подчиняться ему. Я знаю, о чем вы говорите. Я помнится, у нас на беседах евангельских, которые каждое воскресенье провожу, стал приходить человек, вот, который интересовался, но он даже не только то, что он так материалист был, его даже сама лексика, да, он, те слова, которые он говорил, они, ну, они были не наши, не как у нас принято, да, то, что ему говорят, ну, вот ваши корпорации, предположим, да, вот, ну, вот в вашей структуре, ну, то есть у нас все обычно благообразно, спаси Господи, ангелы за трапезу, а тут корпорация, структура, ну, так, знаете, там, ну, как колхоз какой-то, да, то есть это как-то, конечно, люди, я видел, как он раздражал всех. Но он единственный, единственный, когда я, причем, читал какой-то текст, он начинал потом задавать уточняющие вопросы. Этот человек заставлял меня гораздо глубже меня погружаться в текст, просто по той причине, что я сам до глубины... То есть он очень внимательно все это слушал, да, ему было интересно. А люди вокруг больше на это реагировали эмоционально. Они меня эмоционально слушали, о, как батюшка, о, какая интересная мудрость, но никто не вникал. Поэтому, конечно, как только вдруг появляется человек, который нас заставляет что-то делать, то мы или к нему относимся с благодарностью, спасибо тебе, что ты вот нас так заставляешь, да, вот, или мы относимся к нему с раздражением. Вот была такая чудесная программа на «Неверю», когда приходил Владимир Владимирович Познер, да, я очень ему благодарен. Он заставил меня о очень многих вещах просто подумать, потому что он правда, когда тебя интересовался, он задавал эти глубокие вопросы, мне было интересно, правда, я в этом потом интересовался, узнавал об этом, да. Приходили некоторые ребята-атеисты, которым видно, что они интересовались, и некоторые их вопросы, я не мог, я вот так даже думал, интересно, если я сидел бы отвечал, может быть, я даже не мог бы сразу дать правильный ответ, мне, чтобы дойти правильного ответа, мне приходилось вам открывать книги, углубляться, я благодарен им за то, что я получил новые знания. Но нам просто не нравится обычно, когда кто-то с нами прям сразу не соглашается, да, когда кто-то вот нас не сразу не обнимет, это чисто такое эмоциональное, оно вполне понятно.
Ну вот разговор о вере и неверии можно будет продолжить уже не в нашей студии, я напомню, в грядущий понедельник, 18 числа, в 19:00 в магазине «Библиоглобус» в Москве. Там пройдет презентация книги под названием «Не верю. Дискуссии о Боге». Книги, в которую вошли 15 бесед из первого сезона программы «Не верю», и в нескольких из них принимает участие наш сегодняшний гость, священник Павел Островский, который будет на презентации в понедельник, и вместе с отцом Павлом там ожидаются и другие спикеры, будет генеральный директор Спаса Борис Корчевников, будет генеральный директор издательства «Никея» Николай Бреев, и будет, если не ошибаюсь, журналист-политолог Анатолий Вассерман, один из участников тоже и программы «Не верю», и вот его интервью с протоиереем Александром Абрамовым тоже вошло в книгу «Не верю». Я буду эту встречу вести как модератор, так что еще раз вот в понедельник, 18 числа, в 19:00 всех приглашаем побеседовать на эту тему в магазин «Библиоглобус». Спасибо огромное, Павел, за эту беседу сегодняшнюю.
Спасибо.
Напомню,
большое.
В студии была моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. До свидания, до встречи.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».